Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Мир православия», а значит, время для хороших, добрых новостей. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о следующем. Священномученик Анатолий, митрополит Одесский и Херсонский. Подвижническая жизнь ради Христа. Храм в честь святого Николая Чудотворца. История церкви при одной из больниц Киева. Благодарность за творческий труд. Организаторов и участников Харьковского фестиваля отметили наградами. Театральная постановка и мини-сериал. Как воскресная школа столичного храма ставила спектакль «Мэри Поппинс». В конце января одесситы, а с ними и все православные, вспоминали великого подвижника веры, церковного историка и богослова, священномученика Анатолия, митрополита Одесского и Херсонского. О подвиге ради Христа смотрите в следующем сюжете. В день праздника в Успенском кафедральном соборе Одессы, где служил угодник Божий, совершили божественную литургию архиерейским чином. Время служения митрополита Анатолия в Одессе совпало с одним из самых тяжелых периодов гонений на православную церковь. Это была новая волна закрытия храмов и арестов священнослужителей, которая началась в 1929 году. В Одесской епархии закрыли почти все храмы, а митрополита непрестанно вызывали на допросы в НКВД, иногда поднимая с постели глубокой ночью.
А он и святитель, и монашествующий, и мученик. Мученики на ихней крови держится церковь, на ихних мучениях держится церковь.
Бывало, что представители власти приходили в храм во время праздничного богослужения с требованием, чтобы митрополит немедленно прибыл в НКВД. Обычно кроткий и смиренный, владыка в таких случаях твердо отвечал, что не будет прерывать богослужение и явится на допрос только после окончания службы. На глазах у владыки Анатолия уничтожили много одесских храмов. Сам он в основном служил здесь, в Успенском соборе. Вокруг митрополита собиралась религиозно настроенная молодежь. Святитель хотел подготовить юношей к иерейскому сану. Владыка по характеру был очень мягкий, сердечный, добрый, жил скромно. На службу, когда еще было можно, ездил на дрожках, часто без сопровождения. А перед арестом ходил пешком, опустив глаза и сосредоточенно молясь. Всегда был спокоен, сохранял мир в душе. Когда святитель совершал божественную литургию, все у него было просто, проникновенно и сосредоточено. После того, как в 1931 году арестовали почти всех одесских священнослужителей, владыка посещал различные учреждения с просьбой об освобождении священников. Ему приходилось терпеть крики, оскорбления и издевательства. Святитель совершал христианский подвиг, подобно древним мученикам, понимая, что убить его могут в любой день.
И пришло время святителя. Святителю пришлось тоже пойти в эти места заключения, где, мы знаем, практически никто не возвращался. Святитель тому времени был уже очень болен. У него была язва желудка. Его во время избиения повредили челюсть. Он страдал болезнью легких. Мы удивляемся, поражаемся святителю, который так мужественно все перенес.
Январским днем 1938 года в тюремную больницу к смертельно больному пожилому человеку пришла лагерная охрана. От владыки Анатолия потребовали, чтобы он отдал Евангелие и нательный крест, с которыми он был в тюрьме и в концлагере. Митрополит отказался. Евангелие вырвали из его рук силой, но крест он не отдал. И, перевернувшись на грудь, защищая крест слабеющими руками, отдал свою праведную душу Господу. Останки святого благоговейно похоронили в вечной мерзлоте православные, которые были с ним в заключении. На его могиле они сделали маленький крест из веточек.
Нужно не только почитать словесами и молитвами наших друзей небесных, святых людей, но и подражать их житию, стремиться уяснить себе, своей душе, своему сердцу, чем человек стал свят, как он приблизился к Богу, почему он там оказался, и всем сердцем желать это уже.
Мы не имеем возможности прийти к мощам святого Анатолия, но обратиться в молитве к великому земляку может каждый верующий. Когда вокруг бушуют вирусы и инфекции, жизнь на время как бы приостанавливается. Все по большей части прячутся по домам или лечатся от болезней, но только не в церкви. У Бога всегда есть время услышать каждого. В тяжелые времена люди спешат в храм, чтобы покаяться в грехах и попросить о чем-то заветном. На этой неделе наша съемочная группа побывала в храме в честь святого Николая Чудотворца, в церкви, двери которой открыты всегда. История храма в честь святителя Николая Мирликийского, чудотворца, находящегося на территории 17-й городской больницы, началась более 20 лет назад. С горячей потребностью медицинских работников и пациентов иметь подходящее место для молитв. Тогда все они посещали расположенный неподалеку храм архистратига Михаила, где отец Владимир служил диаконом.
Появилась такая идея, да, если действительно востребована молитва, да, а не попытаться ли общину зарегистрировать, основать именно вот здесь, при 17-й больнице, при пульмонологии.
Зарегистрировали приход в 1999 году, а строить храм начали примерно год спустя. Тогда он был совсем маленьким. Сначала внутри могло поместиться не более 20 человек.
Вначале выстроили небольшое помещение, но уже молебны, акафисты, панихиды мы могли служить. И по прошествии недолгого времени уже было отслужено как раз в 2000 году и первая литургия зимой, как мы говорим, да, на зимнего Николая.
Храм строился постепенно. Чтобы довести его до современного вида, общине понадобилось 10 лет.
Как люди помогали, как люди жертвовали, так потихонечку мы и что-то строили, что-то приобретали, благоукрашали, ремонтировали.
Причин осветить храм именно в честь святителя Николая было много. Одна из них – почтить святого, возведя новый храм вместо нескольких разрушенных.
В советский период в Киеве около 5 церковных построек, если брать храмы, часовни, это именно только из утерянных святынь, были посвящены святителю Николаю Чудотворцу.
Сейчас храм, хоть и выглядит небольшим, может вместить одновременно около 100 людей. Поэтому места хватит всем желающим.
Еще молимся, богохраним и стране.
Наши прихожане, часть, конечно, это верующие сотрудники нашей больницы. Часть это из тех людей, которые проходят здесь лечение, реабилитацию. Многие потом к нам обращаются и возвращаются, и становятся прихожанами. Ну и, конечно, часть людей, те, которые вот здесь где-то рядом живут, обитают или работают, то есть по-разному.
Наталья является прихожанкой храма с первых дней его существования.
Я работала в больнице здесь медстатистиком с 95 по 99 год. В 2000 году, я здесь живу 5 минут отсюда, в 2000 году... начали организовывать эту церковь, так сказать.
С тех пор она не просто посещает богослужение, но и несет послушание в храме святого Николая Чудотворца. Кстати, до пандемии молебны совершались не только в храме.
Мы молились здесь в храме, потом молились по отделениям. Часто мы служили молебны, проводили духовные беседы. И здесь, где рядышком даже больницы, Есть был филиал Института геронтологии, там мы служили, и, скажем так, где только мы не служили.
Сейчас, пока болезнь еще бушует в мире, священники в больницу приходят реже.
Но мы как бы готовы, естественно, по согласованию с медперсоналом, если есть такая надобность, вот, исповедовать, причастить, пособоровать, или кто-то может в храм прийти.
Этот приход очень активный. При храме, кроме воскресной школы для детей и просветительских бесед для взрослых, происходит немало различных мероприятий. Также здесь реализуют большой благотворительный проект «Наша лепта», в рамках которого постоянно проводятся встречи, выставки и акции. Цель одна – помощь тем, кто в ней нуждается, а прежде всего детям.
Хотя бы два раза в году мы делаем более такие вот как бы обширные, да, мероприятия, собираем где-то около 200 человек, стараемся, ну, там чем-то помочь, какие-то подарки, какие-то мероприятия, где-то в кинотеатре собираемся, какое-то представление организовать. Вот, есть у нас и адресная помощь.
В рамках проекта на Никольских вечерах духовенство проводит просветительские беседы, приглашая специалистов из разных сфер, и они общаются с прихожанами, обсуждают серьезные темы, а также собирают средства на благотворительность.
Также в контексте нашей лепты у нас организована выставка, вот, которая называется «Украина. Дом Пресвятой Богородицы». Именно выставка богородичных икон. Эта выставка, она в свое время объехала 25 храмов Киева, была в Польше, была в Израиле. Кроме как именно просветительская составляющая, мы рассказываем о каждом образе, вот, совершаются молебны, вот, ну и собираем по возможности тоже благотворительную помощь.
Сам небесный покровитель храма, святой Николай Чудотворец, постоянно помогает людям. Эта история произошла в один из больших праздников.
Какой-то праздник или Рождество, или крещение, уже полностью мы все отслужили. Вот. Физически было довольно тяжело, мы еще... Вот. Водоосвещение было где-то и на водоеме, а потом мы окропили клинику. В общем, уже довольно, помню, я так себя чувствовал очень таким вот уставшим.
Вдруг в храм прибежала женщина.
Вся в слезах, вот, вся испуганная и прочее. Вот, шла где-то с сыном, отвернулась, и сын потерялся, оббежала все. И милицию подключили, и никак, и ничего, и все. Вот она, что делать? Вот, и я помню, что вот, думаю, ну, с последних сил, ну, совершенно уже не до молитвы было. И мы с ней стали, помолились, и вот... Так получилось, вот только мы закончили молебен, буквально через пару минут, вот, кто-то подвел этого мальчика.
В храме в честь святителя Николая Чудотворца не только рады новым прихожанам, но при необходимости всегда выслушают и помогут каждому, кто в этом нуждается. Двери храма открыты ежедневно. О том, как проходит строительство Патриаршего собора в Бухаресте и чем живет село Вифлеем в Мьянме, расскажем в международных новостях. Христиане Мьянмы, вынужденно перемещенные в результате конфликта на севере страны, основали собственное село на окраине города Янгон и назвали его Вифлеем. Сейчас переселенцам помогают христианские организации и правозащитные группы, которые присылают продукты питания и предметы первой необходимости, пока жители нового села еще не обзавелись всем необходимым. Основатели христианского поселения планируют серьезно укорениться на новом месте и совместно работают для того, чтобы село Вифлеем стало полноценным населенным пунктом. Сербское государство на сегодняшний день возвратило религиозным организациям страны более чем 80% земель, конфискованных коммунистическим режимом после Второй мировой войны. Это составляет почти 28,5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Крупнейшим владельцем является Сербская православная церковь. Сейчас ей вернули более 24 тысяч гектаров сельхозугодий. Кроме православных общин, землю передали местным римо-католикам, греко-католикам, евангеликам, реформаторам и иудеям. Работы по отделке нового патриаршего собора в Бухаресте, несмотря на морозы, не останавливаются. В зимний период они сосредоточены внутри здания. Сейчас устанавливают декоративные элементы на окна. Также подходит к завершению установка мозаичных панно в алтаре. Бухарестский собор осветили более 2 лет назад в честь Вознесения Господня. Его высота 135 метров. Сегодня это самый высокий и самый большой православный храм в мире. В Австралии, в пригороде Сиднея, открылся колледж имени святителя Саввы Сербского. Учебное заведение имеет статус общеобразовательной школы. Инициатором его открытия стала местная сербская диаспора. При колледже также оборудовали православный храм. Первую божественную литургию и церемонию открытия нового учебного заведения возглавил управляющий австралийско-новозеландской митрополией Сербской православной церкви епископ Силуан. На днях в Харькове отметили высокими церковными наградами регентов, певцов и съемочную группу, благодаря которым состоялся 10-й православный хоровой фестиваль «Резвяночки». В этом году он проходил онлайн, поэтому посетить его могло большое количество зрителей. Рождественские концерты проводят в Харькове давно, еще по благословению ныне покойного митрополита Никодима. Детские, молодежные и профессиональные хоровые коллективы привыкли готовить каждому празднованию Рождества свои дары новорожденному Христу. Логическим продолжением этого стало учреждение Рождественского хорового фестиваля.
10 лет назад у нас появился фестиваль «Резвяночки», в котором участвуют многие церковные хоры нашего города. Иногда приезжают хоры гастрольные, но это бывает редко. Я думаю, что польза от этого фестиваля довольно большая, потому что это весть о Христе, родившемся, сказанная доступным языком.
Для хора это очень большая возможность поучаствовать в концерте, показать новые песнопения, новые колядки, потому что вот у нас в хоре есть композиторы, которые постоянно пишут для хора обработки народных песен, колядки, духовные песнопения для служб. И фестиваль, он дает возможность поделиться и показать эти песнопения.
Легко ли организовать такое мероприятие? Такой вопрос мы задали членам оргкомитета.
Честно говоря, для оргкомитета проведение фестиваля является достаточно большой нагрузкой, так же, как и для певчих, поскольку церковные хоры в период праздников и так достаточно заняты, несут большие голосовые нагрузки. И дополнительные организационные моменты, конечно, с подготовкой отдельной концертной программы, это целая такая большая история с серьезным вложением труда.
Обычно фестиваль «Резвяночки» проходил в помещении Харьковской филармонии. В этом году из-за условий карантина мероприятие состоялось онлайн, а сейчас доступно для всех на YouTube-канале Юлии Воскобойниковой.
Онлайн-формат очень сложен тем, что мы привыкли петь за богослужением, в котором есть свой темпоритм, свои события, своя атмосфера и свое смысловое наполнение. В концертах это наполнение подменяется общением со зрителем. А вот когда ты поешь в пустом храме и вне богослужения, и вне контакта со зрителем, то приходится как-то формировать вот это наполнение внутри себя. И тут ты оказываешься наедине сам с собой. И, в общем-то, пустота, которая оттуда смотрит, иногда немного пугает. Поэтому, конечно, психологически очень тяжело настроиться и выложиться на все 100% своих душевных сил.
Ты тоже стараешься, настраиваешь и коллектив, и себя настраиваешь, чтобы через экраны, через запись тоже люди ощутили эти эмоции.
Благодаря поддержке наших постоянных помощников по аудио-видеозаписи наши колядки и песнопения смогли увидеть уже не только харьковчане, но и многие жители других городов Украины и даже зарубежья.
Участникам фестиваля удалось подарить ощущение рождественской радости всем слушателям. Правящий архиерей Харьковской епархии поблагодарил за труды организаторов, участников фестиваля, а также видеооператоров и отметил их высокими церковными наградами. Но главным для всех, кто прилагал усилия, чтобы юбилейный фестиваль, несмотря ни на что, состоялся, это возможность вместе многоголосо прославить младенца Христа и помочь людям с радостью в сердце встретить пришествие Спасителя в земной мир. Желаем резвяночкам дарить радость еще многие лета. Массовые мероприятия делают жизнь воскресной школы насыщенной и интересной. А если это представление, да еще и по известному литературному произведению, то такой праздник все, кто к нему привлечен, запомнят надолго. Воспитанники, их родители и преподаватели воскресной школы Межприходского духовного центра «Апостолы», что при Ставропигиальном храме Собора Славных и Всехвальных 12 апостолов, своими силами не только осуществили постановку, но сняли, смонтировали сериал по произведениям английской писательницы Памелы Треверс о Мэри Поппинс. Для них молитва перед началом любого дела не просто правило, а обращение к Богу с просьбой о благословении.
Царю небесный, утешителю души истинной, ниже везде сы, вся исполняя сокровища благих и жизни подавателю, приди и вселительный, и очистение от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Так было и перед творческой встречей с телевизионной группой нашего канала. Все участники имеют большой опыт работы в театральных постановках. Ко дню Святого Николая, уже в восьмой раз, они открыли, так сказать, новый театральный сезон. Что из этого вышло, сегодня могут увидеть все желающие. Для церкви и людей, которые приходят в храм, важно то, что дети находятся в церкви. Тем более, что детей нужно чем-то занимать. Примером спектакль. Это тоже проявление детской заботы, детского труда, только духовного. А раньше свои работы дети показывали в переполненных больших залах. Но, к сожалению, сложная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в устоявшуюся жизнь. Пришлось осваивать новые средства коммуникации со зрителями. Так впервые за все годы деятельности воскресной школы появился мини-сериал по мотивам театральной постановки. Это определенный миссионерский проект, нацеленный на привлечение, во-первых, молодежи и семей в церковную среду, потому что у нас есть актеры, являющие собой семейные пары, также отец и сын, или мама и сын, супруги были привлечены к спектаклям и играли главные роли.
Да-да, я именно так и сказала. Конечно же, лучше иметь четверых маленьких ребятишек, нежели большой дом. А дом, что дом? Надо быть благодарным Господу за то, что у нас есть. Слава Богу за все. Это, как вы уже поняли, мистер и миссис Бэнкс.
Миссис Бэнкс.
Мистер Бэнкс.
Мы играли роли родителей наших главных героев. И это нам в действительности было несложно. Ведь мы семья настоящая, у нас тоже есть ребенок, и это было довольно комфортно. На самом деле мы уже не первый раз участвуем в таких спектаклях. Я играл папу Буратино, Карло. Участвовали в спектакле «Малыш и Карлсон», тоже играли родители, и поэтому мы прошли на эти роли без кастингов, так сказать.
Все когда-нибудь кончается, особенно сны.
Для Людмилы, преподавательницы воскресной школы, это первый сценический опыт и сразу главная роль. В этом спектакле мы хотели акцентировать внимание зрителя на таких понятиях, как добро, любовь, вера, Бог. И в конце спектакля прозвучала фраза, что добро, любовь, вера вечны, потому что Бог вечный. Репетиции на сцене продолжались почти 3 месяца, а снять постановку пришлось за 1 раз. Непростая задача для любителей. К тому же среди них есть и очень необычные актеры. Песик Ости не только стойко выдержал все трудности съемочного процесса, но и своим поведением направлял в правильное русло работу всей творческой группы.
Откуда вы знаете, что говорит моя собака? Позвольте вас спросить. Он немедленно пойдет домой.
Я им очень горжусь, честно, потому что я сама очень сильно переживала во время съемок, но и он так мужественно, можно сказать, выдержал все эти съемки. Даже не гавкал. Да, даже не гавкал, и молодец.
В этом фильме я играла роль миссис Ларк, и, конечно же, я была вторым героем после этой собачки. Без этой собачки я бы не смогла бы сыграть эту роль. До этого момента я почему-то думала всегда, что я очень боюсь собак, вот, но это прекрасное божье создание помогло мне поверить в себя, вот, и перебороть свой страх.
Наблюдая за происходящими на сцене поступками героев, зрители задумываются о смысле бытия, вечности, заповедях божьих, узнают себя в некоторых персонажах.
Меня зовут Елена, я в спектакле играла роль Джейн. Мы были воспитанниками с романом Мэри Поппинс. Я понимаю эту роль, потому что у меня в семье тоже 8 детей, и мы, бывает, не делимся, мы ругаемся, спорим, кто старше, и я понимаю, как быть как бы такой девочкой из такой семьи.
Меня зовут Роман, я пономарь в храме в честь 12 апостолов. Этот фильм является для меня как послушанием. Я играл в нем роль Майкла. Фильмы мы с ним, наверное, тоже похожи. Я такой же жизнерадостный, активный, веселый, как и он.
Все участники спектакля получили незабываемое впечатление от этой работы. Девочки, вовлеченные в танцевальные номера, две Екатерины, Жанна и Ксения. Ярослав привык быть премьером, но в этой постановке полюбил небольшую роль ангела. Благодаря детям и их родители смогли раскрыть свои таланты. Так Елену, исполнительницу роли мисс Эндрю, привлекла к творчеству младшая дочь.
Конечно, на плечи родителей ложится большой труд, на плечи родителей, на плечи преподавателей школы, потому что это и костюмы, и тексты, и танцы, и песни. Нужно помочь режиссеру и организовать деток, и переодеть их, и подготовить костюмы. Да просто вот на репетиции кормить печеньем и напоить чаем.
Мои детки ходят в воскресную школу. Сколько раз я видел, что воскресная школа ставит такие спектакли, и в этот раз меня пригласили в этот спектакль. Я согласился, потому что это приносит большое духовное наслаждение. Отвлечься от мира, от своих обычных дел и вжиться в роль, которую мне предоставили.
Надали. Сначала поверните направо, затем налево, потом еще раз направо, и вы на Вишневой улице.
Свести на одной площадке детей разного возраста и взрослых, уважаемых людей, объединить их в единый мир, общее пространство, очень непросто. Но есть секрет, и он срабатывает не только на сцене. Мне доверили роль адмирала Бума, наверное, из-за моей бороды. В прошлый раз я исполнял роль капитана, сейчас адмирала, то есть иду на повышение. Хотел бы сказать, что каждый спектакль — это чудо какое-то. На сцене объединяются люди разных профессий, разного возраста. Это очень важно. В наше время все ищут чего-то объединяющего, а объединяющее здесь — в храме с Богом.
Только добротой сердец этот мир согреть мы сможем с вами. Только добротой сердец, добрыми делами и словами, и среди планет и звезд этот шар земной вращаться будет до тех пор, пока сумеют люди отдавать тепло сердец.
И напоследок расскажем о праздниках следующей седмицы. 8 февраля – день памяти грузинского святого, благоверного царя Давида Восстановителя. На следующий день вспоминаем перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. 10 февраля церковь чтит святого 4 века преподобного Ефрема Сирина. 11 февраля – праздник в честь преподобного Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. 12 февраля – собор вселенских учителей и святителей церкви Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В субботу 13 февраля чтим святителя Никиту, затворника Печерского, епископа Новгородского. А на воскресенье 14 февраля приходится день памяти святого III века, мученика Трифона. На этом все. Всего хорошего. Храни вас Господь.